Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем эту привилегию, по-другому не скажешь, иметь возможность собираться и слушать Слово нашего Бога. То, что Он приготавливает и приготовляет для нас с вами. Дело в том, что когда у нашего Иисуса Христа в одни плоти назначены были места и время встречи с народом, определенными личностями, то у нашего Господа было конкретное указание, что сказать и что передать. По-другому, у Него было Слово от Господа, от Бога Отца. По-другому, в свое время, когда пророк Илья ушел, вместо себя, Бог сказал, чтобы помазал пророка Елисея, в пророке Елисея, то там интересное есть Слово. Когда-то несколько царей пошли воевать, попали в пустыне, в проблему, воды нету, что же делать, как поступать? И они говорят, а нет ли тут пророка Господнего? И кто-то сказал, есть, Елисей здесь есть. Интересно, Елисей, а что тебе там надо? Люди пошли на войну, а тебе что надо? Бог туда послал, нужно было дать слово. И один из царей говорит, есть у него, у Елисея слово от Бога. Почему? Потому что он, Елисей, в свое время подавал воду на руки пророка Ильи. Интереснейший вопрос. Знаете, какой сегодня не в теме, не по теме, но раз мы касаемся этого. Иисус сказал, если вам дадут чашу холодной воды, потому что вы мои ученики, то эти люди не потеряют награды своей и награды вашей. Мы понимаем этот вопрос. Иисус так мягко сказал, сегодня это не в теме у нас. Возможно, когда-то у нас будет более детально этот вопрос рассматриваться. Это получается. Для того, чтобы иметь слово от Бога, надо где-то было подать чашу холодной воды. Успеваем. Можно себе представить, какое слово от Бога имели трое друзей Давида, когда он, помните, сказал, кто бы напоил меня водой, что из колодца возле ворот города Вифлеема. И трое друзей пробились, почерпнули, принесли. Там не чаша была, там больше было воды. И за то, что они подали ему, принесли ему, то у них потом должно было быть слово от Господа. Сегодня мы пока не здесь. Поэтому вопрос очень необходимо нам сегодня в теме рассмотреть. С одной стороны, знаете, оно, в принципе, переплетается, да, пускай будет такое слово, сегодняшней темой. Наш Господь жаждет чего-то, Ему надо подать чашу холодной воды. Пускай будет такой оборот мысли. Мы сегодня с вами будем касаться относительно любви. Или о взаимности любви. Пока мы с общими фразами пока говорю, более детально пойдем по теме. Как в начале собрания мы с вами, для себя отметили, что Бог приготовил для нас. Я еще раз зачитаю один из этих моментов. То есть предисловием к этому рассуждению заостряем внимание. Для того, чтобы переселить нас к себе, это интересное значение слова, к себе к Нему и к себе к нам. Потому что те, которые будут переселяться в небо, они пойдут к Нему, в Его дом, но они пойдут к себе в свой дом. Потому что невеста, когда выходит замуж, и она переезжает в дом жениха, в дальнейшем скажем мужа, да? Она идет в Его дом или в свой, что вы скажете? Хороший вопрос, правда? Она идет в его дом. Да, язык не поворачивается сказать свой. С каких пор этот дом его стал ее домом? Скажите. Я скажу, с каких пор. Да вы сами ответите. Знаете, с каких пор? Когда он ей засватал. Что такое засватать? Я не знаю значения этого русского слова. Но сам сюжет в чем заключается? Он говорит, я предлагаю тебе мое сердце. А наш Господь предложил нам свою любовь, свое сердце, отдал свое ломимое тело, свою святую кровь, понимаем, да? И говорит, я люблю тебя аж до смерти на Голгофском кресте.
Ну ты знаешь, какая я порочная, я раз такая, раз этакая. Я, говорит, тебя не спрашиваю. Вот в этом, говорит, я и доказываю мою любовь, и доказываю любовь моего отца. Ну, теперь и твоего тоже, если ты мне ответишь взаимностью. Понимаем? Я, если ты согласна стать любящей меня, то я тебя заберу в наш дом. Чей ваш? Мой и твой. Понимаем? Чтобы она имела право на переселение в Его, свой Его и свой ее дом в вечность, она должна предоставить внутренность свою для Него. Ну да, или ответить взаимностью. Когда мы сегодня будем касаться вопроса заповедей, ну так мы с вами, может быть, не касались как темой, но сегодня будем касаться темой. Затронем вопроса, что это такое значит. Заповедь, если любите меня, исполните заповеди мои. Какие заповеди? Ну, пока мы считаем, что здесь вот Бог говорит в книге Левит. Книга Левит писалась до земли обетованной. Да и все, пятикнижье Моисея, ну я не беру, допустим, книга Бытия, это описывает моменты до того, как народ Израиля, еще как назвать его, народом, не народом. Ну, народ Израиля в единственном числе зашел в Египет, Иосиф проданный в рабство. А потом Иосиф будет говорить своим братьям, не вы меня послали сюда, не продали, а послали, не вы меня послали, а Бог послал. А что это ты так поменял мысли? Раньше говорил, что тебя продали. Но это сегодня тоже не касаемся этого вопроса. Значит, туда уйдете. Потом 65-75 душ зашло в Египет. Ну, это же народ Израиля заходит. Ну, народ Израиля. И вот потом уже будем в дальнейшем книга Исход, Левит, Числа, Второзаконие. То есть Левит писалась книга фактически за период пустыни. Обращаем внимание, это обращение Бога к народу Израиля в пустыне. 26 глава. Выборочные стихи читаем, иначе наше внимание будет рассеиваться. Ну, слегка так берем, и нам надо узловые моменты здесь взять. Левит 26, 3, 4, 6, 11, 12. Если будете поступать по уставам моим. Интересно, что это за такие уставы? И заповеди мои будете хранить и исполнять их. А что это за заповеди такие? То я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои. Дерева полевые дадут плод свой, но дальше я сейчас уже не вникаю там, следующее перечисление. Пошлю мир на землю вашу. Мир, интересно, интересный вопрос. Мир. Мир что или мир кто? Ляжете, никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, что за мечи, сегодня не об этом. И поставлю жилище мое среди вас. Я, Бог, в смысле, говорит, я поставлю мое жилище. Поставлю, это знаете, как звучит? Я принесу мое жилище, поставлю его вот в этом месте. Ну так вот написано. И душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас. Интересно. И буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Господи, ты о чем? О том, что это будет земля обетованная, или это в пустыне будет? Он говорит, если вы, живя в пустыне, за эти 40 лет, сколько вы там будете ходить, ну, примерно так, да? Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, то я беру, говорит, мое жилище и ставлю среди вас. И вместе с вами, ну так, да, звучит, 40 лет я буду ходить. Дальше. А когда приду вместе с вами и веду вас в землю обетованную, значит, жилище мое будет среди вас в земле обетованной. По-другому. Когда жилище мое будет в вашей внутренности, в ваших домах и семьях, это будет документ, который называется «Енох прежде переселения получил документ, свидетельство, что он угодил Богу». Вот если этого документа нету, переселение в небо не происходит.
Вот чтобы невесту переселить в дом жениху или в ее дом, потому что теперь этот дом будет на двоих, ну, чтобы было понятно, она должна получить свидетельство. Какое? Ну, то, что он ее любит, она же уже имеет это свидетельство. Да, имеет. Но это односторонняя сторона свидетельства. Вот когда она отвечает взаимностью, это скрепление идет документа. И вот тогда он ее забирает уже как любящую себя. Не себя, немножко не по-русски будет получаться. Любящую его. Понимаем? И вот она здесь чувствует документ. Она говорит, мы одна семья. Пошло переселение. Вопрос переселения – документ. Документом является в небо. Пророчество не идет, видение не идет, откровение не идет, вера не идет, надежда не идет. Ну, ничего не идет, ну, правда? Любовь идет. В таком случае документ для переселения в небо есть документ любви. Успеваем? Забегая наперед по сегодняшней теме. Что такое любовь? Кто его знает, что такое любовь? Что такое любовь? Скажите, что такое любовь? У каждого свое понимание, своя точка зрения, свое мышление. Свое. Знаете, есть такое песнопение, ой-ой-ой-ой-ой-ой. В сборниках. Ну, у меня старый сборник, номер 1528. Может быть, в сборниках более новых это будет другой номер. Может быть. Ну, здесь у меня так. И называется так, «Бывает любовь до гроба». Ну, кто-то сочинил стихотворение, в принципе, разумное. Я не собираюсь на нем основываться, ни в коем случае. Мы основываться будем на Священном Писании. Ну, зачитаю. «Бывает любовь до гроба, если влюблены оба». Ну, вопрос тоже. Как это поется в песне «Готовы и насмерть вместе». «Бывает любовь лучистая, умеет божиться истово». «Божиться» – это клясться. А в любви клясться не надо, понимаете? Любовь есть проявление. Если клянешься в любви, значит, и любви нету. А бывает в любви изменяют. Ну, Суламита изменила в любви, не изменила, как сказать, куда деть. Ну, мы сегодня Суламиту будем тоже смотреть, а на Суламите будем смотреть себя. Бывает любовь, бывает. Бывает любовь, как подвиг, забывшая сон и отдых. Бывает любовь и верная. Значит, бывает и неверная, да? Бывает, что в жизни первая. А бывает, кто его знает, проходной двор. А бывает любовь, как у одного из царей. Ох, любвеобильное сердце, громадное, аж на тысячу любвей. Как это по-русски сказать? Ну, он тысячу любил сразу. Вот это да, вот это любвеобильный. Кто? Знаем, да, Соломон? 700 жен и 300 наложниц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не 365. Кошмар какой-то. Ладно. Бывает, в любовь играют. Кто играет? Христиане. Какую любовь? Ну, взаимность. Взаимность. По разным причинам бывают, вступают в браки. Что, зачем, почему, от чего. И, ну, сегодня не эта сторона. Мы сегодня рассматриваем вопрос «Я и мой Господь». Я невеста, ты невеста, он невеста, она невеста, они невеста. Хорошо? Вот каждый свою любовь проверяем. Бывает, любовь играют. Ну, в христианство играют, в святость играют, в религию играют, ну и прочее, прочее. Бывает любовь. Ой, бывает. Бывает любовь, как пламя, любовь – это жизнь и знамя. И пусть не смущает возраст, любить никогда не поздно. Ну, это кто-то писал, но мы сегодня не разбираем всех деталей. Бывает любовь и нежная, покорная, мятежная. Священное Писание говорит, вера действующая любовью, а бывает вера без любви. Ну, это ж серьезные вещи. Бывает, ее не знают, хотя в любовь еще играют. Бывает любовь, бывает. Но я знаю любовь бесконечных границ. Перед ней все легенды померкли, что сильнее смертей, и
тверда, как гранит. Это дружба Христа и Церкви. Знаете, вот интересно он написал. Дружба Христа и Церкви. А дружба Церкви и Христа? Вот сегодня мы об этом и поговорим. Какова дружба Церкви и Христа? Не Церкви поместного собрания, а какая дружба и любовь моя с моим Иисусом? Я проверяю себя, ты себя и так дальше. Хорошо? Сегодня интересно было подмечено читающими Слово Божие. Прочитаем опять книгу Откровения. 22 глава, 17 стих, сегодня уже его читали, это местописание. Откровение 22, 17. «И дух, и невеста говорят, приди». Я здесь останавливаюсь. Дело в том, что от избытка сердца говорят уста. Ну, правда, да, нет? Говорят что? Или говорят как? Разница есть? Помните, в прошлой теме мы с вами касались, в начале темы. Я приду и испытаю не слова возгордившихся, а силу, потому что Царствие Божие не в слове, а в силе. И нам Бог показал это место Писания прочитать на предмет любви. Я приду и испытаю не любовь, когда говорят о любви, про любовь и так дальше, и говорят, вот я люблю Бога и тому подобное. Люблю моего небесного жениха. Нет, и силу любви к этой испытаю. Потому что, когда касаешься вопроса силы любви, то там существует очень интереснейший закон. Войду в рассуждение о силах Господних. О силе нет. О силах, множественное число. Чтобы было понятно, напоминаю такое место Писания, или сейчас все открывать, вы знаете, это будем Библию постоянно листать. Некоторые места будем зачитывать, а некоторые просто так на память берем. Все же сие преодолеваем чем? Силою возлюбившего нас. Так написано? Вот как читаю, так и понимаю. Он говорит, когда апостол Павел пишет эту фразу, он знаете, что говорит? Вот когда, говорит, для тебя открылось, а откроется при условии твоей взаимности. Заново. Что вот он пришел и сватает ее себе в невесты, в жены, да, так будем говорить. Это его любовь. Но если для нее открылась эта любовь, и она отвечает взаимностью, то только после этого она все преодолеет силою возлюбившего ее. Понимаем? Как это понять? Он говорит, ты понимаешь, ради тебя оставил небо. Он говорит, ради тебя не могу оставить грех. Ты знаешь, ради тебя пошел на Голгофский крест. Она говорит, а я ради тебя не могу распять мою плоть со страстями и похотями. А у меня так надо, аж позарез. Понимаем? Сразу понимаем, правда? Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И когда это открывается, открывается только при условии, не тогда, когда он сватает, предлагает, а когда мы начинаем отвечать взаимностью. Взаимностью возможно ответить при условии, если там будет чистота во внутренности. Ну какая чистота? Она из мира греховодница, раз такая, раз этакая. Минутку, это на своем месте. Вот в этот момент, когда он говорит о своей любви и говорит о своей жертве, голгофских страданий, истерзанное, ломимое тело, пролитая святая кровь, если она принимает его любовь, то в ней происходит чудо, чудо изменения. Она становится совершенно новой личностью. Совесть ее, ну, она пускай будет, я тоже она, потому что я невеста Христова. То есть мужской и женский пол не существует у Бога. Ну, просто мы так разбираем. Это получается, совесть моя, твоя, ваша, наша, освещается, очищается от мертвых дел. Дальше. Дух Святой сходит, сила Всевышнего осеняет, и мы становимся новым творением. Чудо происходит. Какое? Мы приняли эту жертву такого любящего жениха и отвечаем взаимностью. И вот теперь, отвечая взаимностью, мы имеем силу сбросить все остальное. Если у нас возня, И мы то там не сбросили, здесь не сбросили, там грех, там интересы, там прочее, прочее, прочее. Вот и ответ. Мы не до конца приняли нашего Господа, как нашего Спасителя.
Когда говорится, дух и невеста, да скажут, приди, ну, Суламиту будем брать. Она тоже столько говорила, ой, любимый, чуть ли не приди, правда?
Но, вы знаете, есть такой момент, как правильно это выразить? Вот body language или язык тела, ну, в русском языке немножко страшновато звучит. Звучит это, знаешь, игра телом. Я не эту сторону беру. То есть, вот это все естество человека показывает, вот что он говорит, что она говорит, о чем говорят. Я о другом. Я хочу сказать другую деталь. Не язык тела или body language, а язык языка.
Что это значит? Объясняю. Не что мы говорим, а от избытка сердца говорим.
А вот сущность избытка покажет подлинность, что там.
Что вы мне говорите, любимый, 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 а сердце ваше далеко. Но ведь мы же говорим, мы же исповедуем, и даже защищаемся местами Писания. Сердцем веруют, а устами исповедуют. Да, я согласен, но я очень осторожно согласен в этом вопросе. Ты что, против этого места Писания? Нет, я не против этого места Писания. Дело в том, что когда мы берем песни песней, она говорит, любимый, 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 а толку от этого 0. Понимаем? Поэтому вопрос, когда говорит Священное Писание, от избытка сердца говорят уста, надо внимательно смотреть и читать и рассуждать это место Писания. Иисус, когда говорил, говорит, от избытка сердца говорят уста, то Он подчеркивает вопрос, не что плод вышел, а какой плод вышел. Чтобы было понятно. Вот я, говорит, насадил тебя как отборную виноградную лозу, а ты у меня превратился в отрасль чужой лозы. И получается, должны быть культурные ягоды, культурные, ну как правильно сказать, то есть, запах это на своем месте, ну, смотреться они должны красиво, понимаете, то есть ухоженная виноградная кисть, я про кисть беру, да? И вот ягоды там, ягоды, совокупность ягод образует кисть. Вот сама сущность не то, что она красиво смотрится, а какой ее вкус, на вкус берешь. А она бывает дичка, киселючая, запущенная. Плоды есть, но несъедобные. Любовь есть, но такая, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот вам и плод любви. Нам сегодня надо будет рассмотреть о вопросе. И не думали. Ну, а потом одумались. Поэтому, когда говорится от плода уст, или по плодам, которые выходят из уст, от избытка сердца, там говорится, не то, что ты увидишь виноградную, кисть винограда, а ты на вкус будешь смотреть. Дело в том, что есть такие моменты, когда вот ты не знаешь вкус этого винограда, пока вместо его не возьмешь в полость рта. Понимаем, да? Это в определенной степени поздно. Что поздно? Узнать вкус. Ну, я скажу, согласно всех страниц Священного Писания, если ты находишься в помазании Божьем, то тебе не нужно брать в рот, пробовать эту ягоду. Ты знаешь, она будет сладкая или она будет кислая. Сегодня, может быть, мы этого не коснемся, я, может быть, не успею войти в эту линию, потому что у нас очень объемный материал. Но это правда. В прошлый раз мы с вами, когда касались Суламиты и касались вопроса, Иисус сказал, то, что входит в человека, оно не оскверняет человека, если оно не входит в сердце. А если входит в сердце, то оно будет осквернять. А исходящие потом из человека, слова, действия и прочее, они будут его осквернять тоже. Вот там, мы не помню, насколько мы детально с вами коснулись, вопрос ставится так. Поскольку у Суламиты была сокрыта внутренняя расположенность и предрасположенность к чему-то, к осквернению, она приняла осквернение во внутренность, разложилась ее внутренность уже одно осквернение на второе, это уже
умноженное одно на другое. И это осквернение потом оно выдает. И избытка сердца, говорят ее уста. Как я встану, да как я открою, да никак не могу этого сделать. Понимаем? Но ты же исповедовала любовь. У тебя будет переселение в его дом? Да никогда. Да потому что ты не позволила ему прийти в твой дом. Вот мы сегодня с вами прочитали. Забегая наперед по этой линии. Что такое любовь? Ой, что ж такое любовь? Читаем первую заповедь, которая... Записана была, насколько я помню, во Второзаконии, насколько я помню. Вопрос сейчас не в этом. Ну, Марк цитирует буквально слова нашего Господа Иисуса Христа. Мы с вами касались, остальные евангелисты так не пишут. Первую заповедь обычно пишут: «Возлюби Господа Бога». А вот Марк пишет: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть, и люби Его», и так дальше. Это написано у Марка 12 главы. Когда кто-то подошел и спросил, какова первая заповедь или что за первая заповедь. И вот Иисус говорит об этом. Иисус отвечал ему, 29 стих: «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, сегодня я этого не касаюсь, иначе далеко будет тема уходить. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей разумением твоим, всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Дальше я не двигаюсь. И начало впереди тоже не беру. Значит, такой момент. Вот бывали такие моменты в практике, ну, человечества. В каких-то странах это делалось, делается и будет делаться. Киносериалы. Что это такое? В году 365 дней, а киносериал 366 дней. 366 серий. И получается, если не посмотрел вчера, то... Через год-два только это появится серия. Отстал от событий. И потому люди бежали валом. Они могли петь песнопение дружной, радостной семьёю, как один, но чей народ, вылетали из помещения церкви и смотрели точно на часы. Знаете почему? Бог посетил собрание, идет молитва, а они смотрят на часы, надо заканчивать. Знаете почему? Потому что сейчас, через минут 15-20, начинается киносериал. И всей церковью по своим домам и носы в телевизоры или в интернеты. Киносериал. А тут молитва идет. Эту молитву надо остановить. Тогда поднимается руководитель хора, называет номер, и они начинают петь. И музыкальные инструменты гудят вовсю. Ну и молитву глушат молитву. Ну, у того сборника, 4-5 куплетов закончилось. Ну и замолчали. А молитва раз поднялась и опять молится. Тот быстренько раз следующего нашел. Вот такой-то номер, поем. Ну что, для чего вы поете? Для того, чтобы что сделать? Заглушить молитву и бегом сломя голову. Скорей, не разувши туфли, что называется, к телевизору. Ладно, следующее песнопение заканчивается, а молитва продолжается. И они уже третий заход стали делать. Я о другом. Вы знаете, что вот на следующий день, когда они встретятся, у них только и будет разговоров. О, во вчерашней серии, вот там, а вот там был такой момент, а вот она так сделала, а он сделал так, а они вот поступили так, и вот они будут, ну да? Или азартные игроки, или зрители различных соревнований. Футбол, волейбол, баскетбол и прочее. Ну, то, так же и будет, да? А чего они об этом говорят? Никогда не задумывались? Знаете, почему они говорят? Это любимое их занятие. И они об этом рассказывают, они вот смакуют, они вот переживают, пережевывают. Знаете, однажды сказал Давид, однажды сказал мне Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога. А они 365 раз будут слышать, что сила у греха. Я не о них. Я о вопросе любви. Что такое любовь? Это по-другому. Вот кому-то заходишь, смотришь, человек, христианин, он, она, не играет в вопрос возраста, семья и так дальше, по уши в романе. Знаешь, что такое по уши? По уши, вот уши. По уши. Многие не понимают значение этого слова. Знаете, как называется? Ты говоришь ему, говоришь ей, они тебя не слышат. Называется, они в исступление вошли. Это называется в русском языке, безбожном языке, отсутствие всякого присутствия. В духовном языке называется, они в исступлении. Когда человек находится в исступлении, он теряет чувство времени, местонахождения, теряет чувство пространства. Никого не видит, никого не слышит, ничего не чувствует, голода нету. Докричаться, достучаться бесполезно, давать поручения бесполезно. Нажить себе врага запросто наживешь, потому что человек по уши ушел туда. Понимаем? Дело в том, что слово «иступление» имеет два значения – отрицательное и положительное. Положительное значение – иступление. И Петр молился на кровле дома и был в иступлении. И помните, опускается к нему сосуд, и было сказано, этот сосуд – полотно за четыре угла привязано. И там всякие присмыкающиеся, зверье всякое нечистое, заколи, ешь. Я никогда такое, говорит, не ел, Господи. А Бог говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым, это было трижды. Помним, да? Савл пишет про себя. Вот я, говорит, когда пришел в Иерусалим и молился, то есть он уже стал христианином, принял Иисуса Христа как своего спасителя, я, говорит, был в иступлении, он явился мне. Дальше примеры иступления, чтобы нам было понятно, да? Моисей был в иступлении 40 дней, он там был у Бога. Хлеба не ел, воды не пил. Ну, не может быть, чтобы ты не проголодался, понимаете? А вот и сна ни в одном глазу не было. Понимаем, да? Это доброе такое благословенное иступление. Что такое быть в иступлении любви? Знаете, что такое? В положительном смысле, пожалуйста. Вот ее засватали, она никогда не думала, ну, пускай такое будет, ладно, пример. Никогда не думала, никто не сватал, и вот засватал, и порядочный такой благословенный, от Бога послан. Ну, примерно так, да? Я очень глубоко не пойду. Если есть возможность быть на телефоне, она забудет сколько часов, и, что называется, на телефоне будут говорить. Я сейчас не разбираю, так правильно, неправильно. Я просто пример беру. Это значит, если какие-то подарки были, она их будет пересматривать, она будет вспоминать, она будет смаковать в правильном смысле слова. Поймите, пожалуйста. Она всех своих подружек перезвонит, им скажет о своем возлюбленном, что вот у них бракосочетание и так дальше. Ну, правда же, ну или неправда? Вот это называется любовь. Что ты хочешь сказать? Читаю. Вот она возлюбила всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью своего жениха возлюбила. Знаешь, как это называется? Это называется, идешь о нем, думаешь. Я теперь перехожу. Я, ты, мы, вы, они и наш небесный жених Иисус Христос. Идем, рассуждаем, думаем, рассуждаем, что-то делаем, мы в общении, мы ощущаем его присутствие. Понимаете, да, нет? Надо верой брать. Подождите. Иисус сказал, помните, так случилось, что женщина к нему подошла и прикоснулась к краю одежды. Она сказала, если я прикоснусь только к краю одежды, то я выздоровею. Фактически край одежды, это не, как сказать, не верхняя часть одежды, а нижний подол одежды, край одежды. Потому что елей на голове Аарона стекает на бороду и на края одежды. То есть вот там вот внизу края одежды. А там эти китицы, или как они называются, ну это такая одежда у Ефода, там я не очень изучал эти детали. Она за край. Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне? Помним, да? Петр там, остальные говорят, слушай, да столько людей вокруг тебя, толчья целая, и ты говоришь. Он говорит, нет, прикоснулся некто, потому что я чувствовал, как из меня вышла сила. Так он верил, что с него сила вышла? Он надеялся, что с него сила вышла? Он говорит о чувствах, мы понимаем, нет? Мы когда-то с вами будем более детально касаться, Бог даст, чувства любви, чувства силы. И когда возьмем вот эти два направления, чувство любви и чувство силы, и соединим между собой, то мы, я не знаю, какая у нас будет реакция, как мы будем себя чувствовать. Чувствовать силу любви Его ко мне и силу моей любви к Нему. И дать оценку этому, чтобы было понятно. Привожу пример, хотя немножко вроде бы не по теме, но он в теме. Был момент, когда Бог задал вопрос на совете неба. Ну, пускай будет такой оборот мысли. Кто бы мне увлек Ахава на войну, чтобы мне его там погубить? И вот там были, ну, как назвать? Ну, духи стояли. Что это за духи были? Я сегодня не касаюсь этого вопроса. Иначе тоже туда далеко уйдем в тему. Ну, вот они там стояли. Сколько их там было? Один, два, три? Да нет. Десятка, два, три, то не думаю. Сотнями, ну, возможно, если не тысячами. Тоже не касаемся этого вопроса. И вот Бог задает вопрос к этому множеству, которые удостоились быть в присутствии Совета Божьего. Мы представляем себе эту картину? А то он задает вопрос. Один говорит, не то предложение. Второй поднимается, не то предложение. Третий поднимается, хорошее предложение, получится. Знаете, как это звучит? Вот этот пример берем, сила любви. Дело в том, что каждому человеку надо будет испытать себя на предмет «сила моей любви». И сила моей любви заключается. Скажите, ну что он попросил от нас с вами? Ну, обычно говорится так. Вот, исполните мои заповеди. Я понял. Я по-другому сюда захожу. С другой стороны захожу. Я задаю себе вопрос и каждому тебе вопрос, ладно? Ну, в течение дня, сколько получилось у тебя, у меня, у вас, у нас, получилось, пускай будет такое слово, мыслить о Господе, вспоминать своего возлюбленного, сколько времени получилось с ним иметь такое тесное общение, сколько времени в течение дня получилось, я сейчас скажу, что оно. Читаю Исаия. Прежде чем я прочитаю, я задам вопрос, который задал вопрос Бог. Он неоднократно задавал в разных моментах у нас в этой церкви, ну и к сегодняшнему дню. Что такое соскучиться? Можно наскучаться, то есть наскучаться от того, что ты соскучился или соскучилась, и вот аж устали скучать. А можно, страшное такое слово, наскучить друг другу, надоесть друг другу. Я не беру этого слова, я возвращаюсь соскучиться. Что такое соскучиться? Это такие чувства, когда сильно аж позарез хочется видеться. Правда, да, примерно так. Вопрос по-другому. А сколько времени надо не видеться, чтобы захотеть увидеться? Сколько надо не видеть лицо друг друга по времени, чтобы сильно-сильно захотеть увидеть лицо друг друга? Ну, сколько времени? Все зависит от черствости сердца человека. А черствость, черствый хлеб, знаете, что такое? Это уже сухой. Был когда-то свежий, был горячий, был теплый, а потом уже обветренный, а потом черствый, а потом им можно было уже гвозди забивать. Примерно так. Черствое сердце человека, это называется, смотрите, дабы кто не ожесточился или не стал черствым. По причине того, что обольстился грехом. Когда человек обольщается грехом, у него чувства черствые. Он, она толстошкурые, нечувствительные. До них не достучишься, до нас не достучишься, до нас не доходит. Как тупори, как пеньки, как столбы. Отсутствие всякого присутствия. Что такое соскучиться? Мне приходилось видеть моменты, когда кто-то целый год друг друга не видели, соскучились. Были моменты, когда мне приходилось видеть людей, когда они по 7 лет в поездках находились, и вот наконец они встретились, соскучились. Приходилось видеть, которые вот уезжали в поездки на месяца 2-3, соскучились, на месяц соскучились, на неделю. Соскучились. Не, еще не успели соскучиться. Нормально? Не страшно? Хорошо. Мне приходилось видеть таких, которые вот вместе, супруги. Вот они на кухне, понимаете? И вот просто отходишь в сторону, чтобы не мешать. Не то, что они там обнимаются, сейчас не об этом. Я не этой стороны, поймите, пожалуйста. Вот видишь, слушай, а вы что, только поженились? Нет. А что? А сколько лет в совместном браке? Да уже лет 30-40. Дико, не? Дико для дикарей. Для дикарей это дико. Потому что дикари. А дикари это в джунглях живущие дикари. Соскучиться? Ха. Ой, соскучиться, это... Вот я смотрел в зоопарке однажды эти неразлучники, попугайчики. Я бы их назвал не только неразлучники, но и написал бы им название. Неразлучники, постоянно скучающие. Вот они разговаривают обязательно клювиками друг о другу, и вот клювиками, понимаете, что они там договорились на своем птичьем языке, раз, порхнули, пьют воду, добей вы порознь, пьют, и опять клювики. Вот странный народец. Птичьего мира. Вот Священное Писание говорит об одном таком моменте, что такое соскучиться. Исаия, 27 глава. Стих 2 и только 3. Дальше мы не читаем. Исаия, 27 глава, 2 и 3. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Каждое мгновение напояю. Что такое мгновение? Мгновение – это вот моргнуть глазом. Ну, глаз моргает немножко быстрее, чем одна секунда времени. А у птички калибри, там 50 взмахов за секунду, ну, у нее 50 мгновений за секунду. Мгновение – это интервал во времени и в пространстве. Согласно вот этого места Писания, он говорит, я напояю его постоянно. И днем, и ночью, и утром, и вечером. Весной, и летом, осенью, и зимой круглогодично. Вот это называется «мой виноградник соскучился о своем питании». Позвольте. Ребенок, находящийся в чреве мамы, в животике. А теперь ребенок, родившийся из мамы. Почему я говорю «из мамы»? Потому что Священное Писание говорит «родившаяся в ней», в ее внутренность. Называется родившаяся, так сказал ангел, когда говорил Иосифу. Родившаяся в ней есть от Духа Святого конкретно и тому подобное. Поэтому я пока беру момент внутриутробный и когда уже ребенок родился. Вот когда ребенок родился, как часто он кушает? Ну там через 1.5 часа, 2 часа, через 3 часа, ну примерно так, да? Но не постоянно, правда? С интервалом времени. А когда он находится там внутри у мамочки, он тоже через 3 часа кушает, да? Или систематически, постоянно, каждое мгновение. Ну, мамы, вы лучше понимаете, но... Раз на пуповинке, то он постоянно питается. Вот здесь он говорит об интересном вопросе. Если твои взаимоотношения чистые с твоим небесным женихом, то ты будешь скучать за ним каждое мгновение. А вот теперь проверка. Почему сегодня пришлось сказать? Вот
у меня, говорит, предложение, как Ахава увлечь на войну.
А оказалось, не то. А у меня вот другое, лучшее предложение, как Ахава увлечь на войну. И то не годится. А вот третий сказал, вот такое предложение. И годится. Вот взять теперь нам, мы же уверены, что мы любим нашего небесного жениха, да? И вот ставим себя на испытание. На какое испытание? Вот возьмите и посчитайте каждый. За сутки сколько у нас, у меня, у тебя, у каждого во времени общительное с нашим Богом, с нашим любимым Иисусом Христом. Это называется первая заповедь. Больше никаких подвигов не надо.
Как не надо?
Я скажу, почему не надо. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Ну что доверять какие-то заповеди следующего порядка, чтобы мы с пеной у рта доказали, что мы любим нашего небесного жениха? Да ведь не надо доказывать. Твоим доказательством является твой ежедневный распорядок дня.
А что мне теперь, не стирать, не гладить пищу, не готовить детей, не нянчить, на работу не ездить?
Если любишь, то ты из поля своего зрения духовного, из поля твоих чувств духовных никогда не потеряешь присутствие твоего небесного жениха. Ты будешь делать любые физические необходимые вещи там, и прочее, прочее, прочее. Но ты будешь постоянно. Вот дело в том, что написано о нашем Господе, как у Него будет зачатие. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Мы с вами разбирали вопрос на момент зачатия ребенка, чтобы сила Духа Святого и Дух Святой, чтобы находились. И этот вопрос Бог задает, знаете, как посмотреть? Находиться под постоянным помазанием. Постоянное помазание называется опочивание. Опочивание имеет в себе значение опочивальня. Это зайти, отдохнуть и сказать, ну, наконец.
Вот куда он нас подводит. И он говорит, вот теперь, говорит, проверь свои чувства любви. На большие подвиги тебя тянет доказать свою любовь к своему небесному жениху. Очень хорошо, это неплохо. Ну покажи твою любовь в течение дня. Что ты, говорит, по этому поводу скажешь?
Ну, читаем. В Псалмах есть интересные такие места. Давид описывает о своей любви к Богу, хотя любовью не называет. Он описывает о первой заповеди, хотя первой заповедью не называет. Для меня звучит, он раскрывает свои чувства. Слово «чувство» – это очень интереснейший показатель. Что такое чувство? Бывают чувства необходимости, бывают чувства потребности. Странно звучит, нужно будет очень осторожно рассуждать. Вот скажите, пожалуйста, желание дышать – это чувство необходимости или чувство потребности? Поняли? Вот желание воды попить – это чувство необходимости или это чувство потребности? Вот если, допустим, рассматривать растение, ну, растение, оно неодушевленное, немножко трудновато будет рассматривать. Вот растение нуждается в постоянной подаче питания, или чтобы сок все время тек. Вот это необходимость или потребность? Что это? А вот что такое любовь? Это необходимость или потребность? Интереснейший вопрос. Все зависит от того, кто откуда, куда смотрит и у кого какой кругозор. Чтобы вы понимали. Я пока не трогаю этого. Но слегка так, чтобы, знаете, затронуть, потому что я не знаю, сколько времени понадобится, стрелки уже далеко убежали, а мы только с вами, не знаю, назвать вошли в тему или только входим, не могу ответить. Вот смотрите, что он пишет. Псалом 138, не весь, всего лишь один стих, иначе это много времени возьмет. 18 стих, ну там в 18 стихе вторая половина. «Стану ли исчислять их?» Я не разбираю пока, о чем он пишет. «Но они многочисленнее песка». Деталь. «Когда я пробуждаюсь», для меня звучит, ну, то есть просыпаюсь. «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Как ты сказал? Ну, вот как читаю, так и понимаю. То есть я сплю, и в течение ночного сна я с тобою, с моим небесным Отцом. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Это для меня звучит так. Я, говорит, пробуждаюсь, ага, и я, что я ощущаю. А, о, на чувство идем. Я осязаю. Ага, ощущаю, осязаю. Я обоняю. Это уже запах пошел, да? Сейчас еще какие-то слова увидим у Давида. Давид, ты в Ветхом Завете или в Новом? Перед днем Вознесения Церкви. Ты в каком Завете? Он говорит, послушайте, говорит, вот, хотя, говорит, я и в Ветхом Завете, но, говорит, пишу вам такие вещи, которые в Новом Завете, вы, говорит, вообще не рассуждаете о них. Послушай, но это вот пробуждаться и все еще быть с ним. Вот если по этому принципу построены взаимоотношения, ну, супругов, да, ну, немножко неудачные такие резкие переходы то туда, то сюда, понимаете, да? Ну, правда, Иисус сказал, значит, он должен быть главное место, все он должен собой занять, иначе, говорит, мы недостойны его любви. Сегодня я этой стороны не трогаю, иначе мы сейчас, ой-ой-ой. Так, Давид еще говорит. Вот, в 16-м псалме почитаем. И в 15-м. Ох, этот Давид, ой-ой-ой. Ну и пишет же он. 16-й псалом читаем. 15-й стих. «А я в правде буду взирать на лицо Твое». Это тоже очень сильнейшая такая деталь. Значит, он сказал. «Взирать на лицо Твое в правде» – это значит иметь очищенное сердце, блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. И всякий, имеющий надежду, что увидит его лицом к лицу, освящает себя так, как он чист. Это здесь вопрос любви, не расчета. «А я в правде буду взирать на лицо твое». А вот нас, ну, больше вторая деталь интересует. «Пробудившись, ты все еще со мною», да? 138-й псалом. А здесь другое говорит. «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Что ты будешь делать? Насыщаться. Подожди, Давид, а как понять вот то место Писания, а не насытиться окозрением? Успеваем? Не насытиться окозрением, не наполниться ухослышанием. А он говорит, я насыщаюсь. В течение ночи я с тобою пробуждаюсь, я все еще с тобою, а теперь пробудившись, перехожу в другую форму моего взаимоотношения, моей любви с тобою. Насыщаюсь образом твоим. Ну, мы насыщаемся образом нашего небесного жениха. Хорошо. 15-й псалом тоже пишет. 7-й стих. «Благословлю Господа, вразумившего меня». Ну, не касаемся этого вопроса. «Даже и ночью учит меня внутренность моя». Внутренность? Что это такое? Для меня звучит. «Ты стал моей внутренностью, потому что ты поставил свое жилище в моей внутренности. Ты поселился во мне и стал ходить во мне. И даже ночью ты учишь меня. И я получаю...» Что я получаю? 72-й псалом Асафа хочется вспомнить. «Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Ты держишь меня за правую руку, тогда, когда я уже не сплю». Да нет, ты 24 часа в сутки держишь меня за правую руку, и ты советом твоим руководишь меня 24 часа, и днем, и ночью, утром, и вечером. Согласно 138-го псалма, «Отдыхаю ли сплю, сажусь, встаю, ты объемлешь меня». Объемлешь? Что это такое за слово? «И руку твою полагаешь на мне». Ну, что такое объемлить? Вот ребенок находится у мамы в чреве, там, в животике. Вот тот ребенок может сказать: мама, ты меня объемлешь.
Да, объемлет.
А теперь выхожу на дитя, которое родилось. Мама, а ты меня не объемлешь.
Что ты говоришь, дитя?
Форма поменялась. Любящая мать объемлет ребенка любовью. Непонятно. Объясняю. Вот на расстоянии вытянутой руки я могу ощупать этого микрофона. Вот я его ощупываю, потому что это в поле досягаемости моей руки. И если я буду дальше стоять, то я могу ощупать этот микрофон глазами. Но если это микрофона или какого-то другого там вот операторы положили сзади, то я могу ощупать его глазами веры, зная, что он там есть. Я вот сюда сейчас ставлю слово или действие, или чувство, я думаю, как правильно сказать, проявление. Любовь – это что? Это отвлеченный материал? Любовью можно осязать, ощупывать. Любовью можно осматривать. И любовью на расстоянии можно ощупывать. Странные вещи я сегодня говорю. Нам необходимо это понять. Дело в том, что страшный вопрос заключается в других деталях. Читаю Матфея, 24 главы, с 37 стиха, 39 нас интересует. Здесь описывается: «Но как было в дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Как было в дни Лота, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого». Как было у них, так и будет во дни пришествия любимого к своей возлюбленной Суламите. Один к одному. Так оно и случилось по Суламите, мы с вами читали, с народом Израиля. Когда наш Господь говорит: о, Иерусалим, Иерусалим, хотя бы сегодня, в этот день твой, ты бы узнал, что служит к миру твоему, но это сегодня сокрыто от глаз твоих. За то, что ты не познал, не узнал дня посещения твоего. Седом мой, а теперь уже ваш, оставляется вам пуст. Мало того, еще и разрушенный будет. Мало того, и дети будут уничтожены. Суламита, за то, что ты не познала дня посещения, это было сокрыто от глаз твоих. Почему? Дом бы это был бы наш, и я бы забрал тебя в дом наш. Но теперь этот дом твой останется без меня, для тебя пуст. Это будет разруха, и ты будешь опорочена, с тебя снимут покров. И ты будешь в блудах, прелюбодеяниях. Так и случилось. Вот сюда возвращаемся, к этому месту Писания. Мы же о любви говорим. «Ибо как в дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». Заново, к Суламите. «Ибо как в дни перед приходом возлюбленного к Суламите, она ела, пила, в своих чувствах расхаживала, мыслила, думала, рассуждала и попала в проблему». Да не попала она в проблему, она была в проблеме, просто проблема стала выходить наружу. У нас сегодня есть вопрос, темы относительно. Мы же говорим, что мы невеста. Не сегодня, завтра должно быть переселение в небо. Мы должны получить свидетельство. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А чем это проверить? Как он свидетельствует?
Суламит так будет кричать: вот свидетельство имею, мой возлюбленный, я ему принадлежу, он мне принадлежит. Это же говорильня. Это же одни слова.
Да или нет?
Да.
И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Заново. И не думала Суламита, пока не пришел жених и пока не ушел жених. А теперь она давай локти доставать, кусать. Они достаются. А почему?
Ну, описывается интересная фраза. Испытывайте сами себя, верили вы? Давайте по-другому эту фразу. Испытывайте самих себя. В любви ли вы?
Ну, предначертан же был возлюбленный перед ее глазами.
А скажите, а чем она отличается, Суламита, от нас с вами? Мы принадлежим Иисусу, Он ради нас пришел, Он возлюбил нас, вот так возлюбил, что пришел на Голгофский крест, Он пред глазами нашими был. А что, у Суламиты не был пред глазами ее возлюбленный, что ли?
Она разве его не ожидала?
Ожидала.
А мы разве не ожидаем возлюбленного своего?
Ожидаем.
А чем мы отличаемся от Суламиты?
Да ничем.
Ну, отличаемся, правда, одной деталью. Знаете, какой? Для нее пришел и ушел, а для нас... еще не ушел, а пришел, не знаю. Каждый разбирает свой вопрос.
Ну, во всяком случае, еще мы на земле, жизнь не прервалась, не готовности. Ну, и так дальше, дальше.
Ну, и сегодняшний день, вот мы сегодня можем слушать...
Слушай, что это за темы такие, еще и на жатву после жатвы?
Во-во-во-во, жатва любви, вот сюда это нам и надо.
Поэтому слово «предначертан» — это интереснейшая вещь.
Галаты, у вас под глазами, говорит, он был предначертан, а теперь?
Один из секретов такой, чтобы мы понимали. Вот в каком гнезде птица собирается жить, то вокруг того гнезда вьется, и то гнездо устраивает.
Понимаем? Вот птицу видно по полету, Суламиту видно по полету. И вот и как она его встретила, говорит о том: а, Суламита, давай-ка мы теперь вернемся назад и посмотрим, откуда это у тебя такие истоки.
Помните, мы сегодня в теме затронули вопрос, что нам было показано. Значит, у нее что-то там сидело внутри, потому следующая входила, оскверняла ее, а потому из нее вышла и осквернила уже в третьей ступени.
Скажите, как мы понимаем такое местописание?
Мы сейчас его прочитаем, так никогда еще, наверное, не читали, может быть. Но если читали, так благослови Господь. Второе послание Тимофея, 3 глава. «Знай, что последние дни наступят времена тяжкие», и там идет перечисление, да? И вот, наконец, берем 6 стих. Не, 5 стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся, не этих, таковых вот этих». А вот с 1 по 5 стих, я сегодня не разбираю этих деталей. Вот в 5 стих вкладываем слово «любовь». «Имеющий вид любви, силы же любви отрекшиеся».
Ну, сегодня мы же в этой теме.
Еще раз.
«Имеющий вид любви, но силы любви отрекшиеся».
Что это значит?
Читаю первое послание Тимофея невероятным образом, 5 стих.
Ну, раз сегодня читаем, я уверен, что так он читался, читается и читаться будет. Почему? Потому что наш Бог наполняет своим присутствием всю Вселенную, не только земной шар.
Итак, первое послание Тимофея, 1 глава, 5 стих. Я думаю, знаем его почти наизусть. «Цель же увещания», ну, знаем, да? «Есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры». Да? Еще раз читаю, а потом невероятно читаю. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры». Отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие? Отчего уклонились? Уклонились от любви чистого сердца, от доброй совести, нелицемерной веры. Теперь читаю невероятным образом.
есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. А есть любовь от грязного, оскверненного сердца, негодной бессовестности и лицеприятной веры, от мертвой веры. Любовь? Мы привыкли это место Писания читать на предмет цели увещевания. Но Бог показал, ты прочитай, что какая есть любовь. Вот теперь эту любовь к Суламите. Суламита, у тебя любовь от чистого сердца? У тебя любовь и доброй совести? Любовь доброй совести? У тебя любовь нелицемерной веры? Непривычно, правда? А вот он и говорит об этом вопросе. Вот это говорит о серьезнейшем положении. О каком положении оно говорит? Что у нее остановка процесса произошла. Если у нее было начало хорошее, то продолжение было страшное. Читаем. Филиппийцам, первая глава. Знаешь, что здесь написано? Филиппийцам, первая глава, 9-10 стих. Да, хотя бы, иначе далеко уйдем. Филиппийцев 1 глава 9-10. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша...» Ага, значит, она у вас есть. Дальше. «Еще...» Ага, еще. Дальше. «Более и более...» О, процесс, да? «Более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Значит, должен быть рост любви. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты, непреткновенны в день Христов». Суламита оказалась преткновенна в день Христов. Для нее называется день прихода ее любимого. Почему она стала преткновенна? Потому что у нее не было более возрастания любви и не было более возрастания в любви, в познании всяком чувстве. Скажите, это не страшно? Согласно первого послания Иоанна, 3 главы, 2-3 стих, для Суламиты, для меня, для вас, для каждого звучит так. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Что будем? Что будем такие или что будем? Ну, сегодня я не разбираю пока без этих направлений, значит, тоже далеко уйдем. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий всю надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Возвращаюсь назад, читаю к Суламите. «Возлюбленная Суламита, ты теперь, ну, любимая невеста, ну да, ну так, ну так, но еще не открылась, еще не открылась. Что? Чем ты будешь? Какова ты будешь?» А второй вариант. Еще не ответил, что будешь ли ты? Потому что вот этот оборот библейской фразы «что» не всегда говорит, как правильно сказать. Вот когда Иоанн Креститель родился, и надо было обрезание сделать, ему надо было имя присвоить, вот, и открылись уста у его отца, и он стал пророчествовать, то все положили в сердце. Помните, там такая фраза. «Что будет младенец сей? Не вещь». А в каком он действии, в каком помазании, в каком присутствии Божьем? Это неспроста, не случайно. Отец в свое время замолчал, не мог говорить. Теперь на старости лет зачатие родился. И вдруг теперь отец стал говорить, открылись уста. И теперь у него имя будет не Захария, а Иоанн. Еще и пророчество пошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот это все называется «Что будет теперь младенец сей?» Вот что будет невеста? А еще и вторая вариация. Что будет ли она невестой? К Суламите и один, и второй вариант. Ноль. Ну да или нет? Суламите, ну ты теперь невеста его, да? Ну а что вы говорите? Что никак не видите, не понимаете, в упор не видите?
Ладно. Ну, ты знаешь же, у тебя же сейчас будет искушение. Помните, в прошлой теме мы с вами касались? Во время искушения отпадают. Какое искушение? Ну, не вовремя, не в твое правильное время придет твой возлюбленный. А что это неправильное время? Не на гребне волны в твоих чувствах. Если бы на гребне волны ее чувств он пришел бы, это была бы величайшая духовная афера. Она бы захлестнула его любовью на 5 минут. А потом бы разлюбила, охладела. И как написано, говорит, многие охладеют любовь по причине умножения их беззаконий. Понимаем? Так вот, он пришел в правильное время взять ее с поличными. Звучит страшно, правда, да? Взять ее на факте, когда гребень волны уже не спал вниз и показал подлинную низменность. Вот в этот момент он приходит, и она ему отворот-поворот, отпор дает. Возвращаемся вот сюда, 1 Иоанна. К ней читаем. Возлюбленная Суламита, невеста. Это я, ты, мы, вы, они. Давайте проверяем. Ну ты и мы вместе с тобой теперь же. Ну мы же невеста. Ну о чем разговор? Ну ведь ты же нас понимаешь, мы тебя понимаем. Но еще не открылось, что будешь ты, что будем мы. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть, если очищаемся и освящаемся. Значит, если бы ты очищалась и освящалась, то ты бы его увидала. А раз ты не очищалась, не освящалась, потому ты его не увидала. Читаем следующий момент, довольно-таки такой щепетильный. Господи помилуй. В Псалме 91 Давид интересную фразу говорит. 11 стих. А я умощен свежим елеем. И вот когда смотришь на это место Писания, согласно сегодняшней нашей теме, которую Бог нам открыл, это звучит так. Ей бы, как невесте, сказать. Не ей тыкать, а чтобы она про себя сказала. Я про себя, ты про себя. А я умощена свежим елеем помазания любви. Думаем. Думаем. У Екклесиаста эта фраза то же самое. 9 глава, 8 стих. Екклесиаста 9:8. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. По-другому читаю. И да будет во всякое время не оскудевающий елей на голове твоей. В таком случае оскудевание говорит о вопросе того, что ты не находишься под постоянным потоком обновления любви. Все. Скажите, сколько нужно секунду, чтобы в организме человека в мозг перестал подаваться поток крови? Сколько секунд надо задержать? Я не помню, 2 или 4 секунды, точно не могу вспомнить по медицине. Если столько времени пройдет, и кровь не будет подаваться в мозг, то произойдут необратимые процессы. Все, будет повреждение ума. Вы знаете, что это значит? Поврежденность ума у христиан говорит о том, что к уму внутреннего человека перестал подаваться непрерывный поток крови Сына Божьего. По причине обольщения греха какого-то. И пошел разум неверный. У Суламиты разум неверный. Она любовь, не знаю, куда она ее задевала. Мы сегодня прочитали у Тимофея, он говорит, любовь от чистого сердца. Это знаете, как звучит? Оказывается, есть любовь и от грязного сердца. А у нее какая любовь? Ну, по плодам любви, проявлением то, что она сделала, делай каждое заключение.
Суламит и ужас заключается в следующем. Песни песней, первая глава, третий стих. Песни песней, первая глава, третий стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою».
«Влеки» — интересное такое слово. Мы сегодня должны останавливать стрелки часов и должны коснуться этого вопроса обязательно.
Послушай, ну у тебя же начало такое прекрасное. Смотрите, что она говорит. «Влеки меня, мы побежим за тобою». Кого она имеет в виду «мы»?
Ну, я бы так сказал. Мой дух, душа и тело. Только не физическая плоть, пожалуйста. Это отдельный разговор, это отдельная тема. Почему? Потому что написано, сам же Бог да освятит вас, и ваш дух, душа и тело да сохранится без порока. Тело, не физическая сторона сейчас рассматривается там, потому что это не вывих руки, не поломка ноги. Вывихи руки, поломки ноги – это пороки физического тела. А там говорится о духовном теле. Сегодня я не смогу этого касаться. Бегло просто беру. Для меня звучит вот здесь. «Я возлюбила его всей душой, крепостью, разумением, помышлением». И вот мы, мой дух, душа, тело, помышление, намерение, понимаете? Мы все вместе, сообща, в ногу бежим в одном духе, одним путем.
Ух ты, вот это да! Ну, Суламита, точно, он придет и тебя заберет в ваше новое место жительства.
Ну, так звучит. Заново. «Влеки меня, мы побежим за тобою». Дальше деталь. «Царь ввел меня в чертоги свои».
Что ты говоришь? А потом он тебя введет в чертоги свои? Не, говорит, повернулся и ушел.
Ага, возвращаемся сюда. «Будем восхищаться и радоваться тобою». С конца читаю фразу. «Радоваться тобою и восхищаться тобою возможно при условии, если позволю тебе меня ввести в чертоги твои».
Если мы не в его чертогах, мы не можем им восхищаться, и мы не можем его прославлять. А теперь давайте проверять. Суламита на языке своем говорит, как она его прославляет, восхищается им.
Оказывается, нечистое восхищение. Нечистое прославление. Но если рассматривать здесь ее начало, тогда ставится вопрос, куда ты дел это начало?
Что случилось? Почему? Чтобы было понятно, дело в том, что, пример беру, это когда царица Савская пришла в Израиль, потому что слава о помазании, назовем так, пускай будет. И, в принципе, ну, назвать, что любовь у Соломона была к Богу, надо это тоже защитить, что это, да, действительно было. Ну, а почему там дальше у него происходило, сегодня я пока не касаюсь этого направления, потому что касательно Соломона сейчас нас другое интересует, другое надо посмотреть. И вот царица Савская пришла. Смотрите, что описывается, что она смотрела. Мы прочитаем Паралипоменон и почитаем в царствах. Там некоторое различие, чуть-чуть есть. Но, или я бы сказал, не столько различие, сколько бы я назвал, знаете, как вот с одной стороны, а это немножко с другой стороны. Но опять-таки все об одном и том же. Читаем второе Паралипоменон. 9 глава, стих 3, 4. Нам надо этот стих обратить к себе, как к невесте Христовой, ну и посмотреть на Суламиту, как на невесту возлюбленного. Но в Суламите обязательно себя смотрим. Второе Паралипоменон, 9 глава, стих 3. «И увидела царица Савская мудрость Соломона». В чем? «И дом, который он построил». Ну, говорится, она задавала ему вопросы, для него было ничего неизвестно, не было такого, что было бы что-то неизвестно, он дал ей ответы на все ее вопросы. Но это одна сторона мудрости. Другая сторона мудрости вот сейчас раскрывается. Еще раз. «И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил». Запоминаем. Значит, какой он дом построил, это была мудрость. Значит, для меня звучит,
Ну, ясно, что, насколько я вспоминаю, понимаете, то она должна была смотреть и храм тоже. Но это уже детали, ладно? И дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чины служащих ему, и одежду их, и виночерпие в его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. Что она увидела? Еще раз. Она увидела дом, для меня звучит, и храм тоже видела, и дом, в котором он живет. Ну-ка проверяем. Дом же его мы? Шуламит, а дом же его ты? Не дом, в котором ты живешь, Шуламит, а там постель, и ты спишь на ней. Не эта же сторона. Вот какая, как сказать, каким домом является твоя внутренность, вот такое у тебя и гостеприимство твоему возлюбленному. Вот они ответы. И пищу за столом его, то есть рассматривает любовь. Ну, давайте так назовем, Иисус. Ну, Бог есть любовь. Я теперь перехожу. Иисус Христос есть любовь, потому что Он является женихом нашим. То вот Он смотрит на меня, на тебя, на каждого. Дом внутренности нашей, какой мы построили. Он смотрит на храм внутренности нашей, которым является место поклонения наше пред нашим Богом. Он смотрит на пищу за столом нашего духа, чем мы питаемся. Глаза, уши, мысли, чувства, хотения, желания, чтение Священного Писания, общительность с Иисусом. Это есть питание. Жилище рабов его. По-другому для меня звучит жилище моих чувств. Это рабы Его, чувства мои. Сегодня я не успеваю всего этого разложить. Чины служащих Ему и одежду их. Это в какой духовной одежде вот это одето все мое внутреннее естество. Виночерпиев. Если говорить о виночерпиях, то здесь мы переходим на Дух Святой. Виночерпие – это признак помазание о Святом Духе. И одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. Это он был бы вне себя от восторга. Я так смотрю, он немедленно бы забрал бы Суламиту. Вот что он и сделал, он немедленно забрал Еноха. Он немедленно забрал Илью. Понимаем, да? Теперь в царствах та же самая деталь. Третья царств, 10 глава, 4-5 стих. Тоже немножко так прочитаем. «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, жилище рабов его, стройность слуг его, одежду их, виночерпиев его, все сожжения его». Какие все сожжения мы приносим? Даже вот туда смотрит наш Господь. Которые Он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться. К чему мы с вами подошли? Мы с вами коснулись в песне песней, «Влеки нас, мы побежим за тобою» и так дальше, да? А теперь приходим ко взаимоотношениям пророк Илья и будущий пророк Елисей. И Бог даст, будем уже, как сказать, закруглять тему и рассматривать себя. Это вопрос любви. Описывается вопрос. Как была встреча у Ильи с Елисеем? Ну, был момент, когда 850 человек, этих, которые поклонялись бесам фактически, истуканам, идолам, их надо было заколоть, помните, когда огонь с неба упал? Вот долго ли вам хромать на оба колена, если Ваал есть Бог, ему служите, если Бог есть Бог, то ему служите. И народ не отвечал. И вот Вааловы, Дубравные там кричали, и себя ножами кололи, там целое изуверство творилось. Ничего не вышло, ну тогда он выкопал ров, помните, жертвенник восстановил разрушенный. Ну, видимо, из камней сложил, на 12 камней надо было положить по числу колен народа Израиля. Дрова
рассек жертву и сказал налить 12 ведер воды, то есть по 3 ведра 4 раза. Очень похоже, что именно это событие видел в свое время, который на ослице ездил, Валаам. Ведра его полны воды. Сегодня этого тоже касаться не будем. Налейте на сожигаемую жертву, и ров наполнился водой. Когда он помолился, огонь не спал, и потом 850 человек надо было уничтожить. А потом он убежал, потому что Иезавель сказала: вот что ты с ними сделал, то завтра с тобою будет. Ну и потом был задан вопрос: Илья, что ты здесь? Возревновала душа о тебе, Господи. Вот пророков твоих убили, я один остался. Бог потом будет ему говорить, что я соблюл себе 7 тысяч человек. Вопрос не здесь. И вот в царе Иуя, а в пророке, вместо тебя, Елисея. И вот он идет. Третье царство, 19 глава. И пошел, да, с 19 стиха. Третье царство, 19, с 19. И пошел он оттуда, то есть после общения с Богом, в пещере, как из пещеры он вышел, и вот он пошел. И нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Орал, не кричал, а пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. То есть 11 работников было, и 12 он был как хозяин. Илья, проходя мимо его, бросил на него мелодь свою. Мелодь – это кожаная верхняя одежда. Ну, как плащ можно назвать, как пальто, чтобы было понятно. Кожаная мелодь, верхняя одежда. Илья, проходя мимо его, бросил на него мелодь свою. Бросил, и не знаю, что значит бросил, так вот. Зацепил мелодью или как-то, каким-то образом. Это знаете, как звучит? Интересно. Проходил так, видимо, Елисей разворачивал своих валов, а этот его зацепил. Я пока не разбираю. Реакция. Мы сейчас Суламиту должны видеть, и мы, Христовы Суламиты, невеста последнего времени. Илья, проходя мимо его, бросил на него мелодь свою, и оставил Елисей валов, и побежал за Ильею. Суламита говорит: «Влеки меня, и мы побежим за тобою». Мелодь коснулась ее, замечаем? Здесь мелодь Ильи коснулась Елисея. А у Суламиты надо понимать, что мелодь самого жениха коснулась ее в свое время. А скажите, а мелодь нашего небесного жениха не коснулась нас? Когда Илья уйдет, мелодь падает. Елисей возьмет ее, ударит по воде, и дальше описывается, и когда вода расступилась, Иордан, потому что там Елисей говорит: где Бог Ильи, он самый, и ударил по воде, и вода расступилась. А сыны пророков увидали издали, и говорит: опочил дух Ильи на Елисея, к Суламите, и опочил дух жениха на Суламите, к нам. И опочил дух Христа на сегодняшней Суламите, Церкви Христовой. Пускай будет так, да? По-другому, на мне и на тебе. Если говорить о мелоте, то мелоте это есть Дух Святой. Чтобы было понятно. Вот Илья уходит на колеснице, мелоть падает. Иисус уходит на белом облаке, на землю не спадает в день Пятидесятницы Дух Святой. Вот что я вижу, понимаете, да? Для меня звучит: Суламита, на тебя же сошло же помазание. Опочил же дух твоего возлюбленного на тебе. Что ты с ним сделала? По-другому. Младенец дан нам, Иисус Христос. И вы сделаете с ним, что захотите. Сделала Суламита, что захотела. Сегодня я и ты Суламиты. Чем воздам тебе чашу спасения приму? Она приняла, отвергла. Любовь? Суламита, ты готова к переселению? Мы сегодня возрастаем в любви? И наша любовь возрастает. А что, ты под сомнение ставишь? Ну, проверяй каждый себя. А ты собою меряешь? Нет, не собою. Каждый собою меряй себя. Она не думала до тех пор, пока мест опомнилась. Я все-таки решила встать, открыть ему дверь. А представляете, он повернулся и ушел. За то, что ты не узнала дня посещения твоего, я пришел говорить тебе. Оказывается, для того, чтобы невеста Христова ушла в небо, у нее будут контрольные замеры посещения. Какого посещения? Вот как он посетил Суламиту. Контрольный замер посещения. Скажите, а у нас никогда не было таких контрольных замеров посещения? Ну, у нас такое было так прекрасное начало, мы так приняли Христа. Ты знаешь, вот мы идем, очищаемся, освящаемся. Все нормально, все хорошо, все прекрасно. По-другому, по-другому, давай по-другому. Но возрастаем в любви. Что ты хочешь сказать? Нет, я не хочу сказать, я хочу спросить. Вопрос, который Бог задал мне, и который сегодня неоднократно мы с вами слышали в рассуждении сегодняшней нашей темы. Сколько, говорит, ты помнишь обо мне? Как часто ты вспоминаешь меня? Как ты дорожишь подарками, которые я дал тебе? Тебе хочется обо мне говорить? Ты никак не можешь насытиться, просыпаясь утром или находясь ночью на кровати? Ты ощущаешь, говорит, меня? Ты часто свои персты вкладываешь в мои раны от гвоздей? А как часто ты берешь ладонь твою и вкладываешь между ребер, ну, здесь вот в области сердца, сюда же копьем ударили? Как часто? А как часто ты, говорит, припадаешь своим лицом к моим, говорит, пронзенным ногам, плачешь на мои, говорит, ноги и отираешь волосами твоими и целуешь? Ну давай, как часто, ну давай. Ну я же, говорит, для тебя любимый, да? Ну да, любимый. Ты хочешь сказать, что правда я для тебя любимый? Ну да скажи. Вы знаете, когда на собрание приходим, можем много чего рассказывать. Когда сообща бывают молитвы, возможно, тоже, знаете, когда все молятся, так как-то легче за общим шумом и самой поплакать, порыдать. А бывает один на один. Это все на своем месте, на своем месте. Он говорит, я хочу, ну давай, твои чувства любви, ну расскажи. Ты знаешь заповедь, какая, говорит, моя первая заповедь? Не забывай меня. Ну, не забывай меня, ты понимаешь? Не тогда вспоминай меня, когда ты приходишь на собрание, в день Пятидесятницы, сошествия Святого Духа. Не тогда вспоминай меня, когда, говорит, ты приходишь на хлебопреломление. Нет. Ну, не тогда, когда вот вечером вы там собираетесь, и вот вам надо открыть Священное Писание, почитать, помолиться. Вот друг за другом, так, Отче наш, без Отче наш, аминь сказать нельзя. Нет. Мы сегодня с вами разбирали вопрос. Но ты не забываешь меня? Вот, говорит, я тебе такую маленькую-маленькую заповедь дал, такую большую-большую и такую маленькую-маленькую. Вот если любишь, забывать не будешь. Если любишь, тебе захочется бежать навстречу. Да не в церковь, поместное собрание, пожалуйста, это на своем месте. Там тоже интересный вопрос. А чего мы ходим на поместное собрание? Чего? Больше делать нечего, да? Больше ходить некуда, да? Возрадовались мы, когда нам сказали, пойдем в Дом Божий, да, потому? Или потому, что жениха надо найти, или невесту надо найти, или не имея 100 рублей, не имея 100 долларов, имея 100 друзей, да, вот поэтому. Почему? Потому что попривыкали, очень многие поженились, попривыкали, теперь, знаете, уже и разводиться не разводятся, и брак, не поймешь. Ну, короче, брак это бывает тоже бракованный брак. Бракованный брак, это знаете, что такое бракованный? Поврежденный, это количество целое. Попривыкали, вот так, попривыкали на собрания ходить, попривыкали быть членами церкви, попривыкали признаваться в любви нашему Господу. Целый год грызня,
на день бракосочетания букет цветов и коробка шоколадных конфет. А какие ты любишь конфеты? Зефир в шоколаде или шоколад в зефире? Этого веника на голову. Какого веника? Букет цветов. Ну, не об этом разговор, правда? Если любишь, любимых не забывают. О них помнят. Нет, не пойдет это слово. Помнят? Не пойдет. Нет, нет, я против этого слова. Там другое должно быть слово. Без них не могут. И знаете, вот когда без любимого не можешь, то в течение дня, ночи, ну, неважно, времени суток, ты будешь иступленной, иступленная. Иступленным будешь. То есть, будет отсутствие всякого присутствия. Ты здесь, но тебя нету. Ты где? А тебе в лицо посмотрят, оно сияет. Что это значит? Вот Моисей был на горе там у Бога, да, и вот он не знал, что его лицо стало сиять лучами. И вот когда посмотрели на лицо, знаете, что там такая фраза потом была? Это был конец приходящего. И так вот, среди домочадцев находишься, и вот глядь на кому-то в лицо, и ты видишь из лица, ну я не знаю, как сказать, из глаз, ну из всего вот этого, естества всего, ты видишь лучи. А, конец приходящего. Ага. Он еще не ушел. Они еще продолжают общаться. На кухне, с детворой там, кочегарят что-то, понимаете? Делают дела житейские, необходимые. А на лице отсутствие всякого присутствия. Такое благословенное отсутствие. Видишь отблески, конец приходящего. Вот он, она со своим возлюбленным. Вот сейчас, позвольте я скажу, на свидании. И вот в «Песне песней» там говорится такая сильная фраза, она мне не нравится, конечно. «Уклони, — говорит, — твои глаза, они, — говорит, — волнуют меня». А тут, не, не уклоняй, не уклоняй. Ты мне смотри в глаза смотри. А я хочу тебе, — говорит, — в глаза смотреть. Ой, вы знаете, смотреть своему возлюбленному в глаза — это серьезная вещь. Почему? Он не будет под подбородок поднимать лицо. А ну-ка, смотри мне в глаза. Но он это не сделает. И он понимает, что ты не можешь поднять лицо, как тот мытарь, помните, бил себя в грудь. Потому что, ну, не мог поднять глаза. Но я против этого. Я скажу, почему. Вот медный змей, надо на него поднять глаза, потому что укусил живой. Понимаем, да? Отсюда для меня звучит поднять свои глаза в глаза своего возлюбленного, даже будучи ужаленным, ужаленной грехом. И сказать, ну ты знаешь, вот бывает, я помню о тебе, не забываю тебя, ну а бывает вот так вот, вот так, вот так, вот так. Вы знаете, всего этого не передашь. Я понимаю, что это остальное передаст Дух Святой. И вот это благословение, о чем вот сегодня читалось несколько раз, и дух, и невеста, да скажут, приди. Вот это называется невеста, которая говорит, приди. И вот для такой невесты он скажет, ну, ты знаешь, еще повременить надо. Надо еще какие-то вопросы сделать здесь на земном шаре. Обязательно, говорит, приду, заберу, мимо тебя не пройду. Вот в этих состояниях ты можешь с ним разговаривать и называть вещи своими именами, о своих переживаниях, что у тебя в доме, в семье, с тобой лично. Этого тоже не передашь. Это просто пережить надо. Пережить – это тоже интересный вопрос. Вот сегодня мы с вами имеем вот такую тему. Вот такие хлебы предложения. Открытое небо. И его действие благодати. Для меня звучит, что это и есть одна из ступеней возрастать в любви, и чтобы наша любовь возрастала в познании всяком чувстве. Вот это оно. Это вот оно, когда тебе хочется увидеть его лицо. Увидеть. Он говорит, ты знаешь, на земле это нормально, это реально. И он даст такую возможность увидеть
в такой форме, но не так, как, допустим, на острове Патмос, когда он явился к Иоанну, а тот успел увидеть и упал как мертвый. Я понимаю, что есть такие моменты, когда он не в такой степени приходит, приходит в другой степени, когда ты можешь смотреть ему в лицо, в глаза. Не потому, что ты святая, святой, потому что он любит, и потому что ты можешь ответить взаимностью. Слава Богу, что такого Бога имеем, и он понимает нас. Вот так вот было и у самарянки, когда она встретилась с Иисусом. Так случилось с той женщиной, которая плакала ему на ноги. Вот так. Вот так случилось с сыном от свиного корыта, с разбойником на кресте. А сегодня вот с нами. Поэтому слава нашему Богу. Склоняем колени. Будем молиться. Господи Боже, да будет благословенно и прославлено Твое святое имя. Благодарность Тебе за открытое окно неба. Благодарность Тебе за хоры ангелов. Благодарность Тебе, что Ты можешь радоваться о нашем просветлении, просвещении. Благодарность Тебе, что на Твое наследие сходит дух умиления на каждого из нас. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец. Мы Твои дети. Благодарность Тебе, Господи, за Твои любые предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Благодарность Тебе, что Ты, Отец, послал Сына Твоего, который свою любовь, своей любви признался. Позволь так сказать. И вот пролил свою святую кровь, отдал свое ломимое тело. Благодарность Тебе. Господи, благодарность, что Ты послал Святого Духа для того, чтобы нам по-настоящему быть невестой Сына Твоего. Благодарность Тебе за эту милость. Благодарность, что в свете Твоего лица мы можем видеть свет. Благодарность, что, Господи, Ты просвещаешь нашу тьму нашу, пожигаешь светильники наши. Благодарность Тебе, что Ты заостряешь внимание так просто, доступно. Владыка, благодарность Тебе. Благодарность, что Ты доверил нас в руки такого чудесного пастыря, Сына Твоего, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания. Мы очень благодарны, Иисус, что дело каждого из нас Ты взял в свои руки. Ты стал ходатаем, стал заботливым. Мы благодарны, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники, а Твой сад, цветник, виноградник, Ты напояешь каждое, всякое мгновение. Благодарность Тебе и за сегодняшнее напоение. Благодарность Тебе, Боже, действительно, когда мы не выкручиваемся, не изворачиваемся, когда мы не в луз идем, но идем в Вефиль, тогда Вефиль становится Эль-Вефилем. Боже, и тогда, Господи, Ты опускаешься к Иаковам, опускаешься на землю, благословляешь, а благословение, да не материальное благословение, да нет, благословение духа, души и тела, чтобы быть без порока, чтобы быть прославлением Твоего святого имени, радуйся и торжествуй, Боже, тогда и новые имена, тогда и помазания, тогда и благословение, и все преодолеваем силой возлюбившего нас. Благодарность Тебе за эту благодать. Благодарность Тебе за открытое окно неба. Благодарность Тебе, что Ты нас понимаешь больше, чем даже можем сказать. Правда, Ты спрашиваешь, что Ты хочешь? Скажи только слово. Ты знаешь, что, Боже, благодарность Тебе. А кто-то сказал, если хочешь, можешь. Да, да, Ты можешь и Ты хочешь. И Отец Тебе определил, чтобы Ты был главврачом всей вселенной. Это просто чудесно для исцеления нашего духа, души, даже тела, даже физической стороны. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец. Мы Твои сыновья, дочери, дочери, сыновья, Твои наследия, Твои дети. Боже, благодарность имени Твоему святому. Господи, бывает так вот, стрелки вот бегут, а хочется их остановить. Боже, чтобы они стояли.
Когда-то у Моисея это было такое чудное благословение. 40 дней, 40 ночей. Хлеба не ел, воды не пил. Оно ему не нужно было. А лицо стало сиять. Это был конец приходящего. И вот он ты. Боже, благодарность тебе за это благословение. Благодарность тебе, Боже, помилуй нас, освети нас, очисти нас, освободи. Ты знаешь, кто, в каких нуждах, переживаниях о себе, о своих домочадцах, родных, близких, родителях, детях, мужьях, женах, братьях, сестрах. Боже, благодарность тебе за помазание славы твоей. Благодарность тебе за твою заботу. Благодарность, что мы не забыты тобою, что мы в твоих надежных руках. Боже, руководи нас дальше советом твоим. И чтобы действительно над нами исполнилось благословение, кто нам? Ну, на небе, как сказать. Ну, на земле это точно. А в небе с тобою. Ну, только с тобою. Ну, а небо, оно тебя вмещает, а без тебя небо не небо. Потому что ты вот пострадал для того, чтобы небо приняло вот таких от земли. Боже, и чтобы тебе жилось в нашей внутренности. Господи, и мы благодарны тебе. И приближаются дни, когда ты будешь забирать церковь, твою невесту, твою, каждого из нас. Благослови просто ведь имя твое святое жизни и хождение в освящении. Прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.